Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас на связи с нашей студией член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас из Крыма.
30 июня прошла прямая линия Владимира Путина, и нас, конечно, интересуют преимущественно вопросы внешней политики России. Там прозвучал вопрос, почему Украины нет в списке недружественных стран России. К ответу Владимира Путина мы вернемся, но вот интересно понимание, вот какие последствия для тех стран, которые находятся в этом списке, от того, что они находятся в этом списке, я имею в виду Чехию и Соединенные Штаты.
Ну вот слова президента были дополнительным стимулом, чтобы взять, поднять информацию и посмотреть, что же означает включение государства вот в этот список недружественных стран. Посмотрел и пока что, на сегодняшний момент, нашел единственное последствие для страны, если она находится в этом списке. А напомню, что пока таких стран только две – Соединенные Штаты Америки и Чехия. Эти государства не имеют права для работы в своих посольствах и консульствах нанимать граждан России. Все. Больше, как бы, собственно говоря, ничего пока мне найти не удалось. Возможно, как говорится, я не всю информацию понял, но если дело выглядит так, согласитесь, что нахождение в этих стран в этом списке пока что создает неудобство для работы дипломатических миссий этих государств на территории Российской Федерации. И все. Но это отдельный вопрос. Если же вы спросите, почему Путин, на мой взгляд, ответил именно так, то мне кажется, здесь нужно вспомнить товарища Сталина, который когда-то сказал, тут видите, крымские насекомые летают в большом количестве. Значит, сказал следующее, когда его спросили о его отношении к Германии, он сказал, что гитлеры уходят и приходят, а немецкий народ остается. В том смысле, что позиция Советского Союза и политика Советского Союза по отношению к Германии, к немецкому народу, должна выстраиваться не исходя из отношения к тому мерзавцу-подонку, который принес огромное горе нашему народу. И Путин так и говорит, что, в общем, с Зеленским встречаться нечего, потому что он предоставил Украину внешним силам, но тут же говорит, что украинский народ, в общем, он не считает недружественным. Но после этого Путин говорит еще более важную вещь. Он говорит, да, в общем-то, русские и украинцы – это один народ. И вот здесь мне хотелось бы поподробнее остановиться, потому что мы видим, что даже в речи нашего президента как бы одновременно две идеи высказываются. И, казалось бы, они вроде не противоречивые. Но на самом деле, мне кажется, что Россия должна выбрать одну государственную точку зрения и ее везде поддерживать. Потому что как только мы говорим, что белорусский, украинский, русский народ – это близкие народы, связанные между собой культурными корнями, как, кстати, в одном из законопроектов, который подан в нашу Государственную Думу, написан, то мы на самом деле, хотим этого или не хотим, льем воду на мельницу националистов в этих государствах. Потому что первый шаг – признать, что это не один народ, а три. Да, дружественные, из одного корня выросшие, но разные. Вот это вот то, что им и нужно. Дальше они будут отталкиваться от этого. Ну, вы же уже признали, что три разных народа. Давайте теперь следующий этап в информационной войне отыграем, что народы не дружественные. Поэтому позиция российского государства, на мой взгляд, должна быть четко выражена. Это должен говорить президент, это должны говорить министры, это должны говорить во всех новостях и поправлять того, кто говорит иначе. Русский, украинский и белорусский народ – это один народ.
Но вот в таком случае, как должна измениться миграционная политика России, если это один народ?
Собственно говоря, мы с вами даже, по-моему, этот вопрос обсуждали. Во-первых, Россия должна быть матерью для всех народов, которые ее населяют. Если мы официально заявляем, а надо декларировать это, что на территории Беларуси государство под названием Украина, подчеркиваю, государство, а не нации, живут представители того народа, который мы относим к великорусской нации, как говорили в Российской империи, значит, они автоматически получают право на получение российского гражданства, о чем должна Россия заявить. Поэтому нужен список коренных народов в России, в котором будет написано, что мы считаем жителей Украины, в скобочках назовем их малороссы, здесь нет ничего обидного, хотя, конечно, термин звучит немножко устарело. Тут я соглашусь с критиками его. И белорусов мы считаем их одним народом с русскими, и они на этом основании получают право получить гражданство России. Равно, тут надо подчеркнуть, как чеченец живущий, где бы он ни жил во всем мире, потому что чеченцы — это коренной народ России, равно как нагаец живущий, где бы, не обязательно на территории Украины или Белоруссии, потому что есть список коренных народов России. Эти народы всегда жили на территории, которая сегодня называется Российская Федерация, значит, все, их потомки имеют право получать российское гражданство.
Вы вспомнили о коренных народах, и Владимир Путин тоже во время ответа на данный вопрос вспомнил о законе Зеленского о коренных народах Украины, где правильно обозначил, что там нет русских. Вот как Россия может отстаивать права русских на территории Украины и бороться с таким бесправием, что ли?
Слушайте, но в этом законе Украины нет не только русских, там, как говорится, и не русских тоже нет. Там вообще никого нет, по сути. В этом и разница между государством Украины и Российской Федерацией, Россией. Россией ценен каждый народ, а Украина собирается заниматься тем, уже занимается, что отказывает людям в праве называться какой-то нацией, начинает сегрегацию вводить, начинает преследовать за использование русского языка. Пожалуйста, в России говорите на каком хотите языке. Кто вас будет за это каким-то образом притеснять? В национальных республиках развиваются национальные языки. Все нормально. Язык межнационального общения русский. Поэтому Россия должна отстаивать не только интересы русских, но всех тех, для кого русский язык родной. И таких людей десятки-десятки миллионов. Более того, если прекратить репрессивную практику навязывания, заставлять людей говорить на украинском языке, я уверен, что многие те, кто сегодня говорит, они, ну не то что перестанут, просто им удобнее говорить на русском. Кстати, первым, кто воспользуется этой лазейкой, будет Зеленский. Посмотрите, как он мучится, когда говорит на неродном для него языке. Он, конечно, его подучил, но это все равно неродной язык. Ну, это не знаю, как вот мы с вами выучим польский язык, да, ну, наверное, похож на русский язык, но мы будем говорить, но нам на нем сложнее говорить, чем на русском. Поэтому, конечно, не надо, ни в коем случае нельзя заставлять людей говорить и не использовать родной язык. Это делает только тот, кто хочет растворить людей, как-то их нивелировать, объявить Россию врагом, и потом, чтобы через поколение, по сути, сыновья, внуки одного народа воевали друг с другом. Это самая настоящая феодальная раздробленность, которая навязывается из-за.
И опять же, Владимир Путин тоже об этом говорил, что русский народ постоянно пытаются разделить. Что нужно делать, чтобы сплотить украинцев и русских, или великороссов и малороссов?
Государство, Россия должно занять четкую позицию. Вот эта четкость должна во всем проявляться. Одну из этих позиций мы с вами обозначили. Не существует трех братских народов. Есть один народ, состоящий из трех ветвей, как это было в Российской империи. Можно придумать какой-то новый термин, но звучало в Российской империи так. Есть русский народ, он состоит из великороссов, малороссов и белорусов. Еще раз подчеркну, что малороссы означали не то, что они маленького роста или еще какие-то малые, нет. Это означало исконность, потому что термин «Киевская Русь», который использовался тогда, показывал, что русский народ, вот он, вышел корнем оттуда, из Малой России, из Малороссии, которая потом оказалась волею геополитических судеб. Сначала под польской пятой, потом под литовской и так далее, и так далее. Ну, часть вот народа вернул окончательно только товарищ Сталин. А дальше не товарищ Горбачев сделал так, что русские снова воюют с русскими.
Вы сказали, что Россия должна обозначить свою позицию. Вот объясните, как это будет выглядеть? Это должен выйти Владимир Путин, сделать заявление? Или какие-то законы должны приниматься? Вот обозначить позицию – это как?
Ну, государство всегда обозначает позицию через заявление официальных лиц и фиксацию определенной государственной позиции через законы. Вот смотрите, Соединенные Штаты Америки, они заявили, что Россия, значит, каким-то образом незаконно, с их точки зрения, воссоединилась к Крыму. Эту свою позицию они зафиксировали в санкциях и в законе. Теперь даже если американский президент не хочет вводить санкции, он не может отказаться от существующих без того, чтобы принять новый закон, то есть изменить действующее законодательство. Поэтому так и здесь. Россия должна заявить, что территория современного украинского государства – это территория, населенная одним народом с Россией. Это первое. Второе. В 2014 году там произошел государственный переворот со всеми вытекающими последствиями в виде гражданской войны. А поэтому Россия оставляет за собой право не признать итоги выборов, которые произошли после государственного переворота, оставляет за собой право защищать русский народ, русскую культуру, русский язык и вообще, собственно говоря, поднимать вопрос об национальной независимости Украины. Потому что сегодня независимость Украины потеряна. Она полностью передана в заокеанское русло. И поэтому флаг национальной независимости Украины, он, как ни странно звучит, он находится сегодня в Москве, но никак не в Киеве.
Во время прямой линии Владимир Путин также обозначил, что Зеленский полностью передал страну под внешнее управление Вашингтона и частично под управление Берлина и Парижа. Он не часто делает такие заявления публично, что Украиной управляют Соединенные Штаты. Как вы считаете, почему эта информация прозвучала все-таки?
Ну, знаете, иногда некоторые вещи нужно подчеркивать, и, пользуясь тем, что президент все-таки... Это один из основных, ну, я бы так сказал, тех, кто формулирует смыслы российской политики, и за ним как выстраиваются все остальные политические силы, то это, конечно, очень важно, чтобы он эти вещи проговаривал. Ну, так устроена российская политическая система, это важно. Но в этом нет ничего, что называется, обязательного. Он не должен каждую неделю говорить или каждый месяц. Сказал и спасибо, многократно подчеркивал Путин, что произошел государственный переворот на Украине. Я вот хотел еще раз объяснить, как в мелочах находятся очень важные вещи. Вот смотрите. Мы с вами говорили о знамени национальной независимости Украины. Но давайте скажем, что на Украине и в России живут люди одной и той же национальности. И тогда мы с вами приходим к следующему выводу. Смотрите, народ один, вот это важно, не три разных народа, а один. И у них есть три государства. Возникает вопрос, а это нормальная ситуация? Когда у одного народа существует три государства. Вот смотрите, у китайского народа есть два государства, у ирландского народа есть два государства. И это вызвано какими-то историческими причинами, оккупацией, военным поражением. Там, Северная Ирландия входит в состав Британского королевства и пытается периодически выйти из него. Поэтому, как только мы ставим правильный вопрос, мы понимаем, что три государства для одного народа – это непозволительная роскошь. Они должны объединяться. Должно быть одно – союзное государство. Вот в Белоруссии мы это уже наблюдаем, но, как говорится, ни шатка, ни валка, но тем не менее. А Украину оттаскивают в сторону. Именно потому, что те, кто сегодня реально управляет Украиной, они понимают важность формирования единого союзного государства для одного народа. И именно поэтому... Цари, генеральные секретари так последовательно собирали русский народ в рамках одного государства. Потому что это задача исторического масштаба. И как только она была выполнена Сталином, то сразу началась борьба за то, чтобы нивелировать эти достижения. А сегодняшней Украине полностью перечеркивают их и фактически возвращают нас на уровень самой настоящей феодальной раздробленности.
Украинский народ, люди, которые проживают на территории Украины, они как-то могут этому сопротивляться?
Вот смотрите, опять в терминах. Что такое украинский народ? Есть люди, граждане государства Украина. В этом смысле они, конечно же, украинцы. Сегодняшняя украинская власть пытается подменить политическое понятие на национальное. Оно говорит, мы с вами украинцы, но тут же запрещает человеку сказать «я русский». Вот это очень важно. Например, в Канаде, которую управляет та же самая британская королева, французов, которые являются подданными британской королевы, поскольку она глава Канады, никто не заставляет не быть французами. Им не запрещают говорить на французском языке. Есть провинция Квебек, населенная франкоговорящими. Там французский второй государственный язык. Никаких проблем нет. Здесь же нет. Все время принимаются какие-то репрессивные законы. Если бы хоть кто-то в украинском политическом истеблишменте хотел окончания гражданской войны, Он бы дал статус второго государственного языка русскому. Разговоры о том, что мы живем в государстве Украины, и поэтому все должны говорить только по-украински, это от лукавого. Но это так же, как бы в Канаде говорили, знаете, мы все живем, и у нас британская королева, поэтому французский язык у нас под запретом. Ничего подобного. Если вы хотите спокойствия, прекращения военного конфликта, ну пусть люди говорят на тех языках, на которых они хотят говорить. В чем проблема? Проблема именно в этом. Как только они начнут говорить на одном языке, очевидно, что народ один. Поэтому надо, чтобы говорили на разных.
Так в том-то и дело, что если бы там 10 миллионов жителей Украины вышли бы на Майдан или на какие-то протесты и сказали, а мы против языкового закона, ну и все, ничего бы украинская власть не смогла бы сделать. Так украинский народ, точнее, как люди, которые живут на этой территории, они как-то могут на это повлиять или нет?
Ну, они, во-первых, пытались повлиять. Гражданская война на территории государства Украина началась во многом именно из-за притеснений русского языка. И государственный переворот стал последней каплей, потому что после этого были сделаны заявления, что не только сейчас приедут там поезда дружбы с боевиками, но и русский язык будет запрещен. И на Донбассе люди поднялись. А кем тогда являлись по гражданству люди, проживавшие на Донбассе? Они были гражданами Украины. Вот ответ на ваш вопрос. Одни граждане Украины довели других граждан Украины до того, что они были вынуждены с оружием в руках защищать свое право говорить на родном языке. А других граждан Украины в Харькове арестовали и убили. В Мариуполе сожгли вместе с отделением полиции. Посадили, убили, обстреливали. То есть начался самый настоящий террор. Сегодня на Украине, к сожалению, люди запуганы. И именно для этого и созданы, и финансируются вот эти националистические формирования, батальоны, которых якобы боится власть. Она их финансирует. Это инструмент. Инструмент террористического удержания власти на территории государства. Но, опять-таки, возвращаясь к 2014 году, часть граждан Украины, проживавших на территории Донбасса, да, они вот с оружием в руках стали отстаивать свои права.
Возвращаясь к теме внешнего управления, какие существуют механизмы выхода из-под внешнего управления?
Вот это самый главный вопрос, потому что сегодня мы видим, что политика России в отношении Украины, она такая вот ситуационная, мы не видим какой-то выстроенной линии. Да, вот отвечая на вопрос, Путин говорит, потому что, почему Украина не включена в список недружественных государств? Потому что я, президент России, не считаю народ Украины недружественным. Это продолжение вот этой разумной политики слов, действий Сталина фактически. Но за этим должно еще что-то последовать. Не видим вот этой линии. Мы говорим о том, что необходимо признать независимость ДНР и ЛНР, заявить о выдаче паспортов гражданам, гражданам Украины, Белоруссии и других государств, которые относятся к коренным народам России. Кстати, хочу сказать, что я думаю, что прямо в первую сессию Государственной Думы мы постараемся внести, мы, фракция «Справедливая Россия за правду», законопроект о коренных народах России, который будет прямо вот коренным, простите за тавтологию, образом отличаться от украинского. Не то, что там один коренной народ. Нет, наоборот. Там будет 120-130, все сколько есть. Народы, народности, все коренные, все их потомки имеют право на российский паспорт. Россия должна дать возможность сегодня тем, кто живет на Украине, какого-то выхода. И они должны понять, что у них есть государство под названием Россия. Сегодня же у того, кто получил украинский паспорт, у него есть только одно государство. Оно называется Украина. А никто другой ему ничего не обещает, ничего не гарантирует и ни к чему его не призывает. Вот это вот тоже большая проблема сегодняшней российской внешней политики в отношении Украины.
Мы так много говорили в этом интервью об украинцах, малороссах, политических терминах, подмена понятий, национальность. Давайте же узнаем вашу точку зрения. Украинец – это человек, который проживает на территории какой? Можем ли мы считать, что русский это тот, кто на западной Украине, или тот, кто в центральной части Украины, или это юго-восток? И как вот, и нужно ли вообще делить украинцев?
Ну, я вот как раз никого делить не собираюсь. Я считаю, что каждый человек свою национальность знает. Просто нужно разобраться в терминах. И в свое время термин «украинец» был нов Его выдумали в Австро-Венгрии, запустили, и люди не знали, что это такое. Они называли себя русскими, малоруссами и так далее и тому подобное. Прошли десятилетия, прежде чем этот термин стал обычным. Вот для нас с вами, ну как бы, это абсолютно нормальный термин. А слово «малорос», оно звучит как-то несколько старомодно. Поэтому я думаю, что, во-первых, нужно использовать оба термина. Просто возвращая термин «малорос» в политический обиход. В нем нет ничего плохого, но он помогает понять, откуда взялось вот разделение нашего народа на части. Поэтому давайте каждому дадим возможность знать свою национальность и ее вписывать. Поэтому я считаю, что в паспорте должна быть национальность. Во-первых, начнем с паспортов тех, кому мы выдаем на основании того, что коренные народы России, а он потом. Ну, надо же разобраться. Вот вы хотите получить российское гражданство. Вы кто? Я потомок. Вот кого? Там, чеченец. Написал. Чеченец. А вы кто? А я вот живу на территории Украины. И вы кто? Русский? Есть и такие, кто себя этническим русским считает, живя на территории Украины, таких многие миллионы. Да. А вы кто? Я украинец. Хорошо. Давайте запишем. Украинец. В скобочках. Малорос. Потому что мы считаем, что малорос – это часть государства. Но есть люди, это Западная Украина, которые себя по национальности уже считают украинцами. Ну пусть они как бы записывают себе национальность украинец. Но поскольку национальности украинец нет среди коренных народов России, потому что там жили только великороссы, малороссы и белорусы, ну значит вот тем, кто так ставит вопрос, мы автоматическую выдачу гражданства просто не производим. Ну, значит, вот вы остаетесь гражданами государства Украины, где у вас национальность смешивается с цветом вашего паспорта. Пожалуйста, никого не заставляем.
Возвращаясь к прямой линии, Путин также сказал, что очень важно обратить внимание, что сейчас происходит военное освоение территории Украины. Что имел в виду президент России, на ваш взгляд, и опасно ли это военное освоение территории Украины?
Ну, он сам же тут же дал ответ, он сказал о том, что на территории Украины появляются военные базы, почти появились, тайно появились, вот-вот появится явно, несмотря на то, что в Конституции на это прямой запрет. Ну, вообще Конституция Украины стала, честно говоря, очень виртуальным документом. Я рекомендую просто взять ее, почитать, с реальностью совместить, там гарантии русского языка и так далее и тому подобное. Звучит уже немножко издевательски. Поэтому, конечно, Россию беспокоит нарушение Конституции Украины, но ее больше беспокоит нарушение безопасности России, которое в связи с этим происходит. Потому что нас рисуют врагом, под эту сурдинку вооружают Украину, еще размещают там тайно какие-то объекты НАТО. Естественно, они направлены только против России, не против же Ирана. Помните эти знаменитые слова, когда они нам на голубом глазу говорили, что они объекты ПРО в Румынии и Болгарии размещают против несуществующих иранских ракет. Ну, вот надо быть, я не знаю, идиотом, что ли, чтобы поверить в то, что они говорят. Но они это говорят честно, как говорится, готовы повторять это многократно, вот только что не готовы подписать какие-то гарантирующие документы. Вот здесь они сразу находят тысячи причин, почему этого делать не надо.
У меня к вам последний вопрос. Мы знаем, что прямая линия подразумевает вопросы от россиян президенту России. Какой бы вы вопрос задали Владимиру Путину?
Вы знаете, там было задано 2 миллиона вопросов. Я думаю, что любой вопрос, который бы я сформулировал, наверняка там в десятках тысяч вариантов он бы там повторился. Потому что у меня нет каких-то особенных вопросов к российскому президенту. Я рядовой гражданин моего государства, и вопросы у меня такие же, как у моих граждан. Но раз вопрос у нас последний, я хотел обратить внимание еще на одну вещь, которая очень важное сегодня прозвучало. Вот говоря о провокации эсминца «Защитник», странное название, нападающий надо его называть, «Дефендер» британский, который попытался вторгнуться в российские территориальные воды, Путин сказал первое, что это провокация. Ну, мы с вами об этом тоже говорили, это вещь достаточно очевидная. А вот дальше он сказал очень важно. Мы с вами должны понимать, что политики такого уровня всегда посылают сигналы. Что сказал Путин? Путин сказал о том, что, ну, я близко к тексту процитирую, даже если бы мы потопили этот корабль, то Третья мировая война бы не началась. Потому что те, кто осуществлял провокацию, понимает, что эту войну не выиграть. Так вот, сигнал заключается в том, что если бы мы потопили корабль, это значит, на мой взгляд, еще раз поплывете, будете потоплены. Это очень важный сигнал. Не надо так делать. И мы понимаем, что вы будете бить крыльями, будете ссылаться на пятую статью, но кишка у вас тонка. А мы корабль можем потопить. Вот я считаю, что это, наверное, важнейший сигнал, который сегодня был отправлен нашим соседям по планете, ну и, конечно же, гражданам России, президентом Путиным.
Благодарю вас за ответы на вопросы и напоминаю нашим зрителям, что мы общались с членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писателем Николаем Стариковым. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.